Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, попутешествуем?
Давай.
Давай отправимся куда-нибудь в экзотику, куда-нибудь в тепло. Вот я не знаю, сейчас там как, сезон дождей, нет?
Да прекрасно, я думаю, там сейчас.
Ты была?
Нет.
Нет? Я тоже не был.
Наслышан.
Да, я тоже наслышан, но и места какие-то знатные, ну и лететь, мне кажется, туда далековато. Но все-таки интересно, это экзотика для нас. Друзья, мы сегодня путешествуем по Индонезии, а поможет нам в этом ведущая телеканала «Моя планета» Анна Демьяна. Ань, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, Ань, да. Ну, расскажите, во-первых, как называется программа-то ваша на канале «Моя планета»?
На телеканале «Моя планета» мы запускаем новое шоу. Называется оно «Затерянная в Азии». Как понятно из названия, мне действительно пришлось затеряться. Да, меня немножко потеряли. Пришлось немножко потерять свой лик. И это про такую изнанку, да, не туристическую совершенно сторону путешествий. А, то есть я бывала там, куда обычно нога туриста не ступает и не доходит.
Какие-то секретные местечки, да?
А, ну, не только секретные местечки. Это просто быт людей настоящих. То есть то, куда сложно доехать. Это какие-то необычные профессии.
Вы занимались какими-то необычными
делами,
да? Осваивали профессии или просто наблюдали
быть,
за этим?
Что-то криминальное?
Криминального пока ничего не было. Но, например, я носила коромысло, нагруженное серой в вулкане Иджен вместе с шахтером. С серой.
А, серой.
Да, серой.
Не, послушай, серым. Типа, нет. Что это цвет такой. Так,
нет, и... нет, серый. Брала у него интервью. Вулкан Иджен – это уникальный вулкан, который светится в ночи голубым сиянием. И это не лава, это исходит оттуда газ. Там параллельно вместе с какими-то контент-креаторами, да, с людьми, которые фотографируют и проводят фэшн-съемки, с блогерами, иногда с туристическим потоком, там есть параллельная вселенная, в которой ходят настоящие шахтеры, которые работают там денно и ночно. Они поднимаются, у них день рабочий начинается в 4 утра. И вот они...
А зачем эта сера-то нужна? Что из нее делают? А,
сера нужна... Ну, они лично это выплавляют из них туристические там фигурки какие-то делают. Но
понятно.
Вообще Индонезия экспортирует серу в том числе.
Угу.
Вот. И выглядит это, конечно, занимательно. И вообще, я еще много занимаюсь спортом, и довольно часто приседаю со штангой. То есть у меня хорошая физическая подготовка. Я часто вижу людей, бодибилдеров, да, которые этим занимаются, пауэрлифтеров. Но эти люди, которые носили вот эти коромысла, нагруженные по 100 килограммов, это вот традиционные индонезийцы, они сухенькие, просто как щепочки.
Маленькие.
Просто тростиночки,
да.
Как такие вот муравьи. И они идут в гору.
Без мышц, да?
Без мышц вообще.
Да.
Причем я спрашивала, а какая у вас диета? Ну, конечно же, какая диета может быть у шахтера в Индонезии? Конечно
серый.
Же, это рис. Это рис. Все просто. Рис и вода. И вот на одном рисике, на одном каком-то вот, на одной вере в свое дело, смиренно, они поднимают вот так вот.
А сколько им лет тяжело? В среднем? Вот этим шахтерам,
да.
Работникам, знаете, на самом деле это опасно, потому что там, конечно, есть испарение, и все, кто туда приезжают, и в том числе вся наша съемочная группа, была там в противогазах таких усиленных или в масках.
Шахтеры тоже носят противогазы?
Нет. Они не то, что не носят противогазы, они ходят в тапочках. То есть вот они поднимаются в таких вот шлепанцах, просто во вьетнамочках, вот там, где мы носим какую-нибудь модную трекинговую обувь с шипами, они просто на расслабончике.
Аня, это то же самое, как индийские дети купаются в Ганге, и им хоть бы хны, а европейцу приедьте, руки опусти, и все, холера, зараза и так далее, что-нибудь подцепил. Это наверняка уже какое-то выработанное из утробы, в утробе матери еще вот это вот сера в них живет.
Сколько им все-таки лет примерно? Да. И как они при этом возраст выглядят? Какой? На свой возраст?
Удивительно, но выглядят они просто прелестно. Я не знаю, в чем секрет этот генетический.
Рис?
Рис, возможно. Возможно, может, какая-то вера в свое дело. Но они вот генетически очень такие свежие, глаза сверкающие и очень наполненные смыслом. Они очень смиренные, очень, я бы сказала, какие-то культурные. Ну, то есть...
Но нет, это них... как работяги или это средние?
Это нет, прям нет, как... это прям работяги. Это прям работяги, но в среднем они, правда, за день в эквиваленте на рубли зарабатывают где-то 3000 рублей.
А, ну это неплохо.
Это неплохо, да, это неплохо. То есть...
Для Индонезии,
да,
тем более.
Да, для Индонезии это весьма прилично. Но труд, конечно...
А они обычно всю жизнь посвящают этому труду? Или какой-то период времени зарабатывают деньги и уходят...
Ну, конечно, им нужно восстанавливаться, работы, то есть у них день начинается в 3 часа ночи, вот они долго-долго восходят, потому что это время, когда они жарко, да, и когда они везут эту поклажу. Еще дополнительный бизнес, у них, кстати, там тоже есть новое изобретение.
Такси?
Да, такси, то есть они на вот этих тележечках каких-нибудь ленивых китайских туристов довозят.
Спускают,
да, и это стоит намного... Либо спускают, либо довозят на вершину, потому что взойти еще тоже не каждый может. И там вот тоже это очень символично, что, значит, вот эти вот едут как такие вельможи туристические, которых везут вот эти работники. Кто-то идет с этой поклажей, все вперемешку. В общем, такое сюрреалистичное довольно зрелище.
Ань, но вообще вот хочу, возвращаясь к теме программы вашей именно, о том, что сегодня туристических программ огромное количество. На каждом канале по 2-3 штуки. Удивить людей чем-то просто невозможно. И программа, похожая на вашу тематику, тоже есть. Вот все-таки отличие вашей программы в чем? То, что вы, ну, насколько я понимаю, вы погружаетесь в работу, вы делаете то, что делают герои вашей программы, да?
Я не обязательно это делаю, это больше такая... гонзо-журналистика, то есть такая она блогерская. То есть порой мы не продюсируем до конца героев. То есть обычно телевизионный продукт часто, да, он такой очень прогнозируемый, есть договоренности. Здесь очень много было непредсказуемости, в которой ты встречаешь каких-то людей, героев вот прям на месте, договариваешься о каких-то съемках тоже прямо на ходу. И это, конечно, погружение в религиозные, необычайные, диковинные обычаи, да, то есть какие-то что-то такое, что обычно, ну, сложно снять. То есть, например, мы бывали вот на острове Сулавеси, это, ну, вообще, Индонезия – это многоостровное государство,
да,
там более 6 тысяч островов, только населенных, а там и ненаселенных еще больше. Там 800 языков, на которых они разговаривают, очень много разных религий намешано.
Юго-Восточная Азия, друзья, если кто не понимает, где это находится.
Да, Юго-Восточная Азия. И вот один из этих островов, очень тоже самобытных, это Сулавеси. Он даже по форме очень необычный, потому что, если его посмотреть, это такой, как будто бы лепесток орхидеи, то есть он тоже не остров-остров такой круглый какой-то понятный, а у него вот есть такие вот хвосты и лепестки.
Или ответвления.
Говорят, ответвления, да. То есть для того, чтобы попасть даже с одной точки на другую, это даже, ну, географически довольно сложно и довольно долго даже на этом маленьком острове перемещаться. И благодаря этому даже внутри этого острова как будто бы еще очень много-много культурных островов. То есть один лепесток очень сильно отличается от другого. То есть где-то живут буги. Это бывшие мореплаватели и пираты, которые наводили ужас в акваториях местных океанов раньше. Сейчас они просто живут в плавучих деревнях. Вот. И самое, наверное, там вот необычное из того, что мы снимали, это племя Танатараджа.
Так.
Танатараджа. Оно называется...
Еще запомнил это.
Танатараджа.
Такое сложно не запомнить, поверьте. Я сейчас расскажу, в чем там особенность. Его называют племя мертвых.
Так.
Да, удивительно, но это племя одно из самых жизнерадостных, наверное, племен, которые я встречала. Очень светлые люди. Живут они в очень необычных домах, крыши у них в форме лодки. Такие вот, или кому-то они еще напоминают такие вот буйволиные рога. Пространства внутри дома очень мало, и это у них служит и ангаром для риса, это и пространство, это их такой семейный дом, то есть они реально там живут. Это не музей. Это правда, вот такие дома, и их полно, и живут вот они до сих пор, по сей день, в таких вот иррациональных несколько жилищах. Туалета там нет. И это олицетворение как бы всего космоса жизни от рождения для до смерти, вот этот вот дом. То есть, получается, когда рождается ребенок, они плаценту закапывают там где-то во дворе. Когда умирает предок, то они... рядом с рисиком у них лежит и покойник тоже, потому что...
Далеко не...
Да, 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 все рядом. Все рядом.
Уносят.
Да, да, да. И в целом отношение к смерти там особенное.
Да, конечно, почему племя мертвых они так
называют? Может быть, немножко, конечно, мрачновато для нашего бодрого утреннего эфира.
Да нет, нормально.
Мы любим такое, конечно.
Мы любим, да, да. Черное.
Можем. Самые ходовые темы. Смерть, секс, деньги.
Отлично. У нас какая маркировка? 16+.
Да.
Хорошо, хорошо.
Не, ну мы не ругаемся.
Я поняла.
Даже на индонезийском или каком-то вот языке этого племени.
Да, жаль, а то я собиралась. Так вот. Они всю жизнь, при том, что живут довольно бедно, они готовятся к тому, чтобы отойти в мир иной. То есть они копят всю жизнь для того, чтобы устроить для себя по-настоящему пышные похороны. И, допустим, даже вот бюджет в семье распределяется таким образом, что если есть свадьба, нет, на это мы не откладываем. Если мы понимаем, что скоро у нас какой-то наш старший родственник готовится отойти в мир иной, то надо это устроить по достоинству.
Ну, практически как у нас то же самое. В какой-то период жизни мы начинаем копить себе, откладывайте на похороны.
Какой-то период жизни.
На книжку.
Это похоронные
называются. Нет, часто люди любят наслаждаться, да, заниматься каким-то эпикурейством здесь и сейчас. То есть сейчас недвижимость, сейчас еда вкусная, а потом уже, что уж, после нас
но они же тоже едят, и дома есть.
Или все-таки они экономят. Они очень скромно едят, и для них у них прям культ предков. И это самое важное событие в жизни, вот просто без
достойно
преувеличения.
Достойно похоронить.
Да, то есть, например, это стоит приблизительно, ну, где-то там 25 миллионов рублей средние похороны.
Миллионов рублей?
Да, миллионов рублей.
А что они там делают?
Батюшка,
вы
конечно,
принимали участие?
Гроб?
Вам удалось побывать?
Конечно, это сложно, опять-таки, напродюсировать и как-то
запрограммировать.
Бесчеловечно.
Извините, у вас там нет человека, который там планирует
сегодня,
через пару недель?
Да. Завтра умрет.
Или завтра, да. Я бы хотела. Можно? Да.
Ну да, но мы уже собирались уезжать. Не хотела себя ощущать вот таким вот стервятником.
Счастливое стечение обстоятельств.
Счастливое стечение обстоятельств. А у нас тут как раз проходят похороны одного важного человека. И, конечно, пышность похорон, она напрямую зависит от статуса. Там тоже есть определенные касты. И это очень сложный похоронный протокол. Проходит это все на протяжении 8 дней. Это сопровождается массовыми жертвоприношениями животных. Причем это тоже не про жестокое обращение с животными, да, это все равно про глубокую любовь к ним. Я бывала перед этими похоронами, я отправилась на ритуальный рынок. Это такая, знаете, экономическая сеть всего Танатараджа, потому что буйвол – это как главный такой актив. Они стоят просто как очень дорогая машина. И зависит цена от расцветки. То есть, например, чем больше пятен на быке, тем считается, что он, ну, козырный.
Извините.
Козырный бык.
Вишневая, что там, Лада
Приора. А я вишневая.
Лада Приора.
Да, да. Причем Лада Приора – это будет условно бык-альбинос, то есть если он полностью белый, так вот контринтуитивно оказалось,
блондины
что
не
это
ценятся.
Не в цене. Я думала, что это наоборот какой-то суперсвященный. Угу. Нет, это, как сказали, для низших каст. А вот если у него такая расцветка, что у него во лбу горит фонарь, такая звезда, то считается, что он после смерти на упряжке отведет к врата к Пуе, к небесному царству, потому что он всю упряжку вот из этих принесенных в жертву животных проведет за собой в мир иной. И осветит, да, к Пуе, и осветит путь.
А белый не отведет?
Белый, видимо, нет.
Вот скажет, я сами не знаю, добираю, в чем там логика. Это знаете, как
белый заблудится.
Такси-бизнес и такси-эконом, да. Эконом скажет, вот бизнес надо было заказывать.
Бери костыли, сам неси.
Да.
Ань, а вот, ну, в итоге-то на похороны вы попали?
Да, в итоге на похороны мы попали, хоть мы и выбились из нашего запланированного тайминга, но мы такие, значит, заехали за кофе за утренним, нам там звонят, а у нас вот тут вот, заезжаете.
Свеженький
так,
лежит.
Да, я такая еду, Марина. Пью этот кофе.
И как это выглядит? Также у них какое-то отпевание есть или что? Какие-то
ритуальные
танцы. У них
там на 25
танцы,
миллионов
да.
происходит.
Но 25 миллионов это стоят вот эти вот священные животные.
А.
То есть, и плюс приходит где-то 1000 человек гостей.
Господи,
неважно, знали они.
Из этого племени?
Да, все? Да, именно из этого племени. То есть если кто-то был даже на другом острове, они все равно прилетают самолетами, и родственники должны обязательно оплатить им билеты. И очень часто, поскольку похороны настолько, да, дорогие, и в самом Тана-Тарадже невозможно заработать такие деньги, люди отправляются специально на заработки. То есть вот человек, к которому мы пришли в гости, да, он был инженером, он проектировал какие-то дороги, он работал на острове Ява, вот, и его самолетом специально отправили на родину. И, конечно, думаешь, ну, наверное, вот уже молодое поколение как-то не разделяет эти какие-то такие дремучие традиции. Ну, я брала интервью все равно с молодежью, то есть вот как...
Разговаривали с ними,
да. Разговаривала, они такие, ну, нет, это для наших предков это благо. Это самое главное, ради чего мы живем.
Вот это какой-то переход так... для них в более лучшую жизнь?
Да, это переход.
Это как в древнем Египте, да?
Да, 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 это похоже, что все ты берешь с собой, и вот там, наконец-то, ты обретаешь счастье.
Они вообще живут долго, они стараются максимально как-то растянуть вот это вот удовольствие жизни, чтобы потом, ну, как-то не сразу...
Или про племя,
про племя, чтобы перейти к смерти. Или они понимают, так, ну, у меня простуда, отлично, скоро я... буду
и
умирать.
Лечиться не буду.
Лечиться не буду, в 25 пожил, можно уже,
да,
и честь знать.
Не приближают себя к смерти.
Ну, специально не приближают. То есть, как я и сказала вначале, они невероятно жизнерадостные. То есть это просто люди, сияющие, постоянно улыбающиеся. Они постоянно вот наблюдают эту смерть. Они настолько как бы держатся за жизнь, настолько ее ценят. Они никуда не спешат и считают, что это должно случиться, вот, ну, когда, когда случится. То есть
и
в этом смысле они фаталисты.
Своих родственников рядом со своим вот этим небольшим домиком.
Ой, это тоже отдельная тема для разговора. То есть хоронят они тоже очень по-разному. А раньше хоронили в подвесных гробах на скалах.
Для того, они чтобы... прям гурманы, я смотрю.
Да, 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 они прям не гурманы, они фантазеры.
Фантазеры. Но это было для того, чтобы...
Валерий Леонтьев, да.
Это не он пел.
А кто пел песню про фантазер? Я тебя называла фантазер.
Я тебе скажу сейчас. Так, дальше, Ань, дальше.
Подвесные гробницы, они для чего делались? Это не потому, что фантазия.
Хрустальный какой-нибудь.
Нет, просто они считают, что нужно быть поближе к небу. Это как бы воздушное, получается, такое погребение, да, не предать земле, а поближе к небу. Это первое. Ну и, конечно, практическая сторона у этого вопроса тоже была. Просто чтобы соседние племена не расхищали гробницы. Вот, то есть это такое, как защита.
А они как-то упаковывали этот гроб, да? Они тут какие-то ценные вещи упаковывали вместе с покойником.
Вот, вот, честно говоря, этого не знаю.
Почему?
Не проверяла.
Почему гроб вот, хотели
вот,
похитить?
Здесь, здесь у меня какой-то пробел. Не знаю, ну, может быть, с целью мести.
Ну, наверное, ну, как какие-то Египте, вещи да. клали. Да, может быть, что-то и было. Угу. Потому что вообще у всех есть такая традиция во многих народах. Там ковер, какие-то предметы. Ярослав Евдокимов пел «Фантазер». А они... как-то очень высоко находится, я не могу понять, почему другие племена не могут туда залезть.
Да, это подвешивали действительно высоко. Но потом, конечно, поскольку уже не было таких междоусобиц и такой вражды, стали проще это делать. Они просто массово складывают в такие, знаете, вырезают выемки в скале и такие вот как склепы. Притом тоже важно. Например, это не просто склеп, а у каждого человека высшей касты, если ты принес в жертву 24 буйвола, только вот если вот это число, то тогда ты будешь удостоен своего посмертным аватаром Тау-Тау. Это называется, переводится как «маленький человек». Это такая деревянная копия, довольно крипово, зловеще это выглядит.
Но это напоминает, как будто мы приходим в магазин «Перекресток» и собираем купончики, чтобы в конце сковородку получить, да, вот из этой серии.
Марин, ты себе какая-то просто, знаешь, как настоящий журналист в это...
Я прикидываюсь.
Понятно, крипово, ну, да. Это ужасно, так.
Да, выглядит страшно, потому что это похоже, ну, они, то есть, настолько человекоподобные, это настолько портретные сходства там соблюдены, они вырезаны из дерева, а глаза сверкают белками и вырезаны этой слоновой кости. И,
ну, выглядит, это тоже дорого, ну, должно быть.
Да, это дорого. И для нас, конечно, это выглядит пугающе, но для них это вот предмет, наоборот, вот какой-то роскоши, гордости, заботы. И считается, что после смерти, таким образом, через Тау-Тау, твой предок, он может наблюдать за тобой, и он как бы участвует в твоей жизни. Какое-то,
там,
какое-то
в загробной
время.
Жизни.
Но он с тобой связан с помощью, через этого Тау-Тау. То есть это его аватар, через который он... наблюдает за тобой.
Это фантазия у людей.
Как та история, когда предлагали, помнишь, сделать такую программу, где ты звонишь, и с тобой разговаривает умерший человек. Вот, скачиваешь в телефон программу, там, и, не знаю, своему другу умершему, ты начинаешь
с ним
разговаривать.
Ну, как искусственный интеллект, да?
Да, может, типа это. А мне еще такой вопрос, вот эти 24 буйвола, а их куда тоже хоронят или их потом съедают?
Нет, это угощение для всех гостей.
А, их все-таки готовят.
Да, это готовят. приходят, набивают бамбук, жарят, обугливают на костре какие-то там...
В смысле
там...
набивают бамбук?
Ну,
буйволом.
Да, буйволом. Да, ну, нашпиговывают фаршем, да, и потом на костре это готовят.
Бамбук
и подают...
это тонкая такая стебель.
Там туда он сколько... не всегда тонкий, он бамбук-то и толстый бывает тоже. Тупой бамбук, большой бамбук. Он
паста
может,
с буйволом.
Тупой бамбук.
Такой прям 20 сантиметров диаметр.
А, ну, кстати, да, есть такие.
Да, то есть более толстый такой бамбук, уверенный.
Ну, это как-то вкусно, вы и пробовали?
Я не пробовала, мне надо было уже как-то ехать.
Бежать.
Да, бежать, потому что, я говорю, это было не запланировано.
Ань, как это выглядит по картинке? Вы, есть какие-то...
Там играет музыка, там какие-то конкурсы.
Вообще ощущение, что ты находишься на стадионе.
Какая-то грань, где, что вы не можете показывать.
Конечно, грань есть. У нас вообще маркировка нашей программы 12+. Mm-hmm. Поэтому, конечно, жестокое обращение с животными мы никак не показывали. Mm-hmm. Эти кадры действительно очень пугающие. Уже, да не только кадры, ну чего говорить. Человек западной культуры вообще к такому не привык.
Mm-hmm. Да, 4 буйвола убить, конечно.
Да, да, это жестко. И на самом деле даже в глазах местного населения я не видела, что для них это прям очень буднично. То есть не увидела я такого совсем прозаичного к этому отношения, да, то все-таки какие-то эмоции сложные, они тоже сочувствие к животным
испытывали, да?
Действительно.
Ну, а похороны, вот Марина спросила, это печальная история? Какая-то, правда, траурная музыка?
Нет, там
во
нет...
что они одеты?
Если тамада, или как там... это у них называется?
Так, слушай, ты сегодня просто жжёшь, не по-детски.
Не, ну какой-то распределитель.
Тамада.
Ну, а кто? Конечно. Ну, это не так все весело проходит.
Да
ну...
не так весело, видишь, Аня говорит, не шибко весело.
Ну, это такое смешанное чувство, они точно не в глубокой скорби, но интересно, что такое вот, такая атмосфера, я ее сравнила бы со стадионной, ну, потому что это просто очень массовое действо, очень много гостей, зачастую они не знают друг друга, их нужно просто рассадить по секторам.
Я стараюсь не шутить, я молчу.
Держи себя в руках.
Олимпийский, не вижу ваших рук. Все, я молчу.
Олимпийский на ремонте. Его нету.
Их рассаживают по секторам, они пронумерованы, и часто люди просто не знают друг друга.
Маринка, тут ты должна сказать, а теперь волна пошла. И понеслось.
Партер, где вы?
Партерчик, балкончик. Так, тихо,
подождите.
Хорошо,
что вы шутите. Мне нельзя шутить на эти темы. Хорошо, что вы...
Почему нельзя?
Ну, потому что слишком... Ну, на самом деле, я правда не могу. То есть вот после того, как я там побывала, я не могу шутить на эти темы, потому что конечно. Понимаю, что это, ну, это реально традиция этого народа. Они в это верят, они скорбят. Ну, то есть для
и
меня
это защитная
уже...
реакция.
Я понимаю, да. Я очень вас понимаю, что это такая защита. И там есть действительно распорядитель, который в микрофон, вот как на стадионе.
Ты права была. Поняла, так.
То есть была-то эта шутка, а на самом деле так и происходит. Ну, потому что ты пойди попробуй такую толпу действительно как-то снавигировать, куда им идти и что делать. Есть молитва. Есть день отдельный, когда проносят гроб, с такой даже это не гроб, а это целая конструкция огромная с умершим человеком, и сотрясают его, как бы пытаясь разбудить, потому что пока он не предан земле, этот человек.
Все, тут истерика. Я надеюсь, ты печалишься.
Сложно, говоря, сложно сохранять серьезное
от
лицо.
От печали такая истерика у тебя. Так.
Сотрясают эту конструкцию в надежде как бы разбудить человека, что, мол, ну давай, не засыпай. И, то есть мужчины деревни несут этот гроб, и они должны сотрясать.
Но они не плачут.
Они не плачут. В черном? Они не плачут. Нет, они причем интересно, что они поют песни, которые посвящены всей биографии этого человека. То есть они накануне еще сочиняют песни, у них определенные танцы, и вот это все они сопровождают.
Я вернулась, не могу сказать потом.
Пришлось выключить микрофон, чтобы не слышать.
Марина, да, все, она спала в какой-то... Я не понимаю, что вызывает такой у тебя восторг, что на что похоже.
Ты знаешь, мне же смеяться, поэтому я лучше не буду говорить. Это похоже на какой-то юбилейный концерт, знаешь, когда... Кто-то возвращается.
Прощание.
Кому 90, да. Нет, я
прощание со
устраивать.
Сцены.
Да.
Друзья, у нас сегодня в эфире ведущая телеканала «Моя планета» Анна Демьяна. Мы говорим об Индонезии. Ой, я же забуду, дыхание сперло. Вот после новостей продолжим.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
12 часов 35 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И мы продолжаем наше путешествие по Индонезии. У нас в гостях ведущая телеканала «Моя планета», программы «Потерянная».
Ой, не потерянная, затерянная.
Затерянная в Азии.
Ты сейчас наговоришь, да. Макс.
Анна Демьяна. Аня, добрый день еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Ну, мы вот рассказали уже практически про похороны, которые в Индонезии, именно на острове
Сулавеси,
стоят практически 20-25 миллионов, и все это из-за жертвенных животных. Но есть у них еще фестиваль.
Фишки,
да?
Еще другие есть. Да,
необычные.
Это еще
это
не
еще
все.
Жестче.
Да,
так.
Это еще жестче, но точнее не жестче, а для нас это
кринж
сложно
такой.
Да, воспринимать. У них каждые 3 года проходит такой торжественный фестиваль, который называется Манене. Переводится он тоже как сотрясание.
Угу.
И что они делают? Они выкапывают своих предков, достают их из мест захоронений.
Шикарно.
Да, и вот получается с тем, что осталось, там с дедушкой, с бабушкой, делают селфи,
целой
переодевают
семьей.
Их, проветривают. Ну, во многом это обусловлено тем, что...
Теперь меня сейчас
протирают.
Проветривают.
Да, проветривают. Нет, это действительно, у этого есть и бытовая подоплека, потому что там сезон дождей, да, часто эти гробницы затапливаются, и просто они такие, ну как, ему там неудобно лежать.
Просушить
надо достать, просушить. Причем и мне, я встретила там человека, который, это редкость, хорошо говорит на английском языке, я поэтому могла с ним без переводчика очень много-много про это общаться. И он говорит, я мне прям показывал фотки в телефоне, смотри, вот это там моя прабабушка, вот это. Ну а как, говорит, они же нас носили, когда мы были маленькими на руках, а вот сейчас мы их носим.
А как это выглядит? Они просто вот достают из
гроба? Останки.
Останки, да.
Да,
берут
останки,
их на руки.
Да, иногда они еще засовывают, ну, могут, например, конфетки им дать какие-нибудь, там, в зубы прямо положить. И считается, что это вот они их угощают. Они ведут с ними диалоги, спрашивают, ну, как ты там? И как-то
отвечают им?
Ну, видимо, да. Они же, у них же культ предков, они же верят в то, что это общение продолжается. И поэтому они вообще не боятся смерти. Они говорят, ну, что вот у вас там? У вас там всего вы там 3 дня побыли со своими родными, и все, потом как бы забыли. Нет, мы продолжаем это общение.
А часто вот то, они что... достают своих предков?
Ну, получается, раз в прямом
раз
смысле этого
года.
Слова. А раз в 3 года.
Раз
в 3 года, да.
А вот наш слушатель спрашивает, а если ребенок, правда, умирает, ему тоже устраивают такие пышные проводы?
Ой, с детьми у них тоже особенный протокол. Если это ребенок, у которого не было еще, по-моему, молочных зубов, то его хоронят в стволе дерева. В стволе дерева. То есть, да, считается, что в дереве есть сок, и это как бы как молоко матери. То есть его как будто возвращают в лоно. То есть как,
понятно.
Да, в лоно обратно. То есть как будто он не умер, а просто вот вернулся туда, где, откуда пришел. Вот, это тоже, конечно, звучит страшновато, непонятно, но любопытно.
А дерево специальное какое-то должно быть?
В дереве специально выкорчевывают мякоть. И вот в него, в дупло вкладывают.
Но ребенка. Любое имеется в виду. Неважно, какой породы там дерево, вида.
Я, честно, сейчас не вспомню. По-моему, какое-то определенное дерево. Но я сейчас боюсь ошибиться, если честно. Да, вот такая вот интересная, витиеватая
вот
фантазия.
Сколько людей, да, сколько народов, столько и традиций существует на этой планете, конечно.
Вот МБ шутит. В России не трожь на Новый год, в Индонезии не трожь, это прадедушки.
Прадедушки, да. Хорошо, Ань, ну, не обошлось, наверное, этим островом и похоронами, да, индонезийскими. Вы наверняка побывали еще и на самом известном
местах,
да,
местечке. Да, конечно, начала я с самого мейнстримового места, да, куда все едут туристы, это Бали.
Но все знают этот остров, что там и хорошие спа, и море, и океан там, и так далее, и тому подобное.
Да, там, конечно же, серфинг, там места силы, зачем все туда едут, просветляться, работать на удаленке.
Да-да-да.
В общем, вот такая история. Но интересно, что, кстати, очень многие люди, даже те, которые, у которых какое-то высшее образование, красные дипломы, иногда по ошибке думают, что Бали – это какое-то отдельное государство,
да.
И стоят в очереди, хотят встать в очередь на какую-то Бали, визу. Нет, мне типа мне не в Индонезии, а вот на Бали. Как будто это какое-то
отдельное.
Вот
что-то,
но во многом
да.
это правда так, потому что там совершенно своя атмосфера благодаря вот туристам. И, кстати, российских туристов там больше всего. То есть мы побили все рекорды, по-моему, там в прошлом году. То есть наших там много. Раньше были австралийцы, потому что они приезжали туда, как им там близко. Они как к себе на дачу такие слетали. А, ну, мы сейчас в
победе. Мы делали с Мариной вот во время пандемии материал, информацию. Во время пандемии на Бали тоже было больше всего российских туристов, потому что вот все как-то массово туда вот так вот раз и перелетели. И что?
Вы
вот,
там же были наверняка не в туристических местах, в
да, каких-то. Да, что-то такое интересненькое.
Так получилось, что я до этого ездила на Бали как турист, и это была совершенно одна реальность. И ты вообще совершенно не замечаешь, что параллельно, вот где у тебя там серфинг, какие-то модные кафешки, что ты ходишь мимо постоянных, опять, приношений, мимо чанангов. Чананги – это такие корзиночки для подношения духом. Ты не замечаешь, что на самом деле на Бали храмов больше, чем домов. То есть у них есть там храм перекрестка, храм магазина, то есть повсюду, 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 от раджи какого-нибудь балийского до простого крестьянина, у них у всех есть храмы. И устроены эти храмы абсолютно одинаково. По принципу Трихита Корана это природа, человек и бог. В общем, там определенное устройство, и везде-везде оно повторяется, и эта структура абсолютно одинаковая. И ты, проезжая на байке, не замечая, что, ага, вот тут вот люди, например, перед тем, как починить трубу, зажигают палочку, что-то там кладут, закладывают какие-то лепесточки за ушко, и для тебя это просто, ну, ты не пытаешься, когда ты там как турист находишься, в это проникнуть. А оказывается, это просто этим, это даже быт их. То есть это даже не религия, у них нет вопроса верить, не верить.
Надо, когда, не надо, да?
Да, надо, не надо. То есть это просто для них вот, ну, как зубы почистить. Это нас, и тоже, например, была уборщица, которая постоянно говорит, то есть я думала, она, наверное, отлынивает там какая-то вот в каком-то месте, где я останавливалась. Думаю, ну, наверное, она просто не хочет работать. Потом я с кем-то поделилась вот этой историей, что она постоянно говорит, а у меня церемония, завтрак, обед, ужин, а сегодня вот еще одна церемония, еще церемония церемоний. И они просто, ну, невероятно религиозны. И это, конечно, очень сказывается на их...
труде, работе.
Даже труде, да. Они,
образ
они,
жизни.
Да, на образе жизни. Они не трудоголики, не достигаторы, где-то медлительные, где-то им нужно дополнительно там что-то пояснять. Но это, я бы сказала, не лень, это какая-то вот такая вот у них благостность. Она просто проистекает из их быта.
Какая-то.
Да, размеренность. И в чем-то, на самом деле, даже детскость. То есть на Бали, например, есть проблема загрязнения океана, да, проблема мусора, там есть большие свалки. Но интересно, что для многих балийцев, которые не образованы, для них это как бы, они воспринимают это как дети, вот как будто это как фантики, как будто это что-то красивое, как будто это как игрушки. Вот когда вот ты глубже изучаешь эту проблему, то есть им не кажется, что это как-то плохо. Понятно, что, конечно же, с этим сейчас очень активно борются и очень много инвестируют в очистку океана, там местные ребята, но вот у балийцев такое восприятие мусора такое очень инфантильное.
А как они к туристам относятся?
И к русским.
К туристам и к русским, ну, мне кажется, тоже так достаточно благостно вот с этой своей улыбкой. Они как бы, знаете, я где-то читала у антрополога Гирца, который исследовал петушиные бои, у него там было большое исследование на эту тему, он очень точно сказал, что балийцы к тебе относятся как к призраку. То есть ты как бы существуешь, они тебе улыбаются, но ты, поскольку не существуешь во всей этой их вселенной духов, они тебя как бы туда не подпускают.
На расстоянии.
Да, они на расстоянии, они как будто ты... И, то есть я даже когда пыталась иногда брать у них интервью там с помощью переводчика на телефоне, когда у меня не было моего настоящего переводчика под рукой, они как-то так вот улыбаются, ну, на какие-то важные действительно темы. А что вот сейчас вот у вас происходит? Ну, и как-то они даже не считают нужным вот этому белому... Ой, белые обезьяне, что-то объясняли.
Это китайцы так тоже. Для них любой белый человек – это как инородец, иноверец, который пришел на их землю, и они относятся как человеку другого сорта. Типа они высшие, хотя он просто собирает рис или там чай на рассвете.
Ну, просто у людей разная культура.
Да, разная культура. А все-таки вот, да,
что? Ну да, кстати, хотела сказать, что мне кажется, что у меня после погружения, после того, как я начала понимать всю эту сложную иерархию духов. Для чего вот они кладут вот эти конфеточки? Для чего вот эти? Где там светлые и где темные духи? Когда я стала замечать вот этот какой-то тонкий план их телодвижений, мне кажется, что они меня больше стали принимать, потому что я уже могла органичнее присутствовать вот в их этом космосе. И как бы и у меня прям тоже произошла моя внутренняя эволюция. Я стала немножко своей. Как вот мне говорили, что... Говорит, о, ты как true balinese, там они мне по-английски говорили, что ты прям стала балийкой. И я подумала, о, это такое было.
Натурально, да.
Да, да, да. Это такое приятное посвящение в больнице, чтобы мне болеец сказал, что ты прям как настоящая
больница. А в какой момент это произошло?
Это произошло тоже на незапланированной съемке совершенно. Мы остались в деревне у крестьянина Алита, который... То есть его хозяйство – это джунгли. Mm-hmm. Он добывает, он делает пальмовое вино, добывает тростниковый сахар. У него огромные вот эти гектары джунглей, в которых он хозяйствует. Змей электрошокером там добывает и ест.
И, прекрасно.
Да, и в какой-то момент... мы должны были снимать храм, как раз храм при деревне. И в тот день у нас сломался коптер, потому что мы пытались проникнуть туда, снять его. Туда нельзя было пройти физически, но можно было долететь на дроне. Хотя вроде как по канонам не очень можно. У нас коптер каким-то образом, ну, не пустили нас какие-то вот эти вот местные силы, балийские духи. Да, мы обшутились, конечно, было очень грустно, сломалась какая-то вереница. И он такой, ну не грустите, вот вы можете зато сегодня вот пожаловать на нашу домашнюю церемонию. И я вот на какой-то такой совершенно незапланированной домашней расслабленной церемонии... Я не до конца понимала протоколы, что происходит. Все было очень благостно. Это была какая-то массовая медитация с закладыванием опять вот лепесточков за ухо, с рисом во лбу. И вот когда меня увидели просто на этой церемонии, видимо, я как-то настолько уже интегрировалась и настолько...
Просветлилась.
Ну да, я не знаю. То есть это же сложно объяснить как-то, да, почему мне вдруг...
Не, ну почему нет? Может быть, они чувствуют это. Какой-то свет идет, да, энергетика другая, расслабленная. Когда человек просветляется, расслабляется, у него даже черты лица разглаживаются, морщины уходят, ну и так далее. Мне единственное, я еще знаю по поводу пальмового вина, что вы там делали вино, Ань. Сами гнали это.
Да, 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 я забиралась.
Гнала вино на Бали.
Гнала вино, да, это называется туак. И для того, чтобы его собрать, нужно это делать аж дважды или даже трижды за день, потому что нужно его сцедить, повесить новое ведерко, и это довольно высоко. То есть для того, чтобы залезть, это больно. Больно. Для этого нужен палец. То есть, по сути, это вот такая...
Больно что, залезть?
Больно залезть, да. То есть, я высоты не боюсь, потому что раньше я снимала программу про экстримы. Я у нас, например, в Башкирии забиралась арканом к пчелам, добывала мед. Вот. То есть, у меня уже был
опыт. Не остановись.
Медвежонок.
Да-да-да. У меня уже был опыт забирания на деревья высокие. Там было сложнее это физически сделать. Но здесь ты, по сути, вставляешь один палец большой ноги, там такое маленькое отверстие. Ну, у них-то эти пальчики сухие, они уже как-то, наверное, приноровились, у них там, наверное, мозоли уже есть такие нужные под это отверстие. Ну, это просто вот больно на этом пальце вот как бы себя...
Надо
вот
стоять вот на этом пальце в дереве,
да,
получается.
Да, да, да. То есть это, по сути, не лестница, а это такие вот дырочки в дереве, и ты этими пальцами должен забраться вот
кошмар,
на это дерево.
Кошмар, как по лесенке.
Да, да. И получается, когда мы сцеживали это вино, забродившая, то мы использовали просто пальмовые листья. Это тоже была очень красивая подача, такая просто пальмовая...
Эко.
Да, да, такое, супер эко, просто такой конус.
И ну, ты пьёшь,
а на вкус?
Да, да, на вкус нормальный.
Какой вкус? Эффект?
У Ани так лицо содрогнулось немножко.
Ну, эффект волшебный. Может быть, после этого я стала настоящей балийкой, конечно, это был такой посвят. Но на вкус это как будто бы немножечко такое копчёно-брожённое... На какой-то это, может быть, кумыс похоже.
Молоко, я тоже подумал, молоко.
Да, вот на что-то вот из вот наше такое среднеазиатское.
Кумыс – это лошадиное молоко.
Лошадиное, да, но оно бывает тоже вот такое вот подкопченое, какое-то соленое, ну, в общем, такое очень странное.
Кумыс кисловато-соленый, да.
А потом там вино продают где-то?
Конечно, конечно, это же основной заработок. Да.
А вообще вот в общем, извините за тавтологию, если взять в общем, они насколько счастливые? Это счастливые люди, они вот в своем просветлении, они со своими вот этими различными традиционными какими-то религиозными верованиями, штучками там живут. Ну вот как уже понятно, они не трудоголики, расслабленные. Но в принципе, где жарко, всегда все расслаблены. Взять Азию, взять там Океанию и так далее.
Но у них очень необычный просто религиозный микс. Это получается анимизм, то есть как бы такое язычество, вера в духов, смесь индуизма и буддизма. То есть там все очень много, очень много всего намешано. И, конечно, такая вот благостность присутствует. При этом, когда ты приезжаешь, такое вот у тебя первые мысли, да, внутренний монолог человека города, это спросить, ну, как, в чем подвох? Ты почему никогда не злишься? А что ты улыбаешься всегда? А что так? А где вот этот треугольник печали, да, который у тебя на лбу городской? А вот нет подвоха. А вот просто его нет.
А вы были, что... да. А вы были у них в квартире, в доме?
В домах. Вот, ну скорее, да, она же была вот у этого...
У Алита, да.
Да,
у
Алита. На этом ужине. Вот как они живут? Какой у них быт?
Кровать там, стиралка есть?
Ой, все было, все... Нет, стиралки нет, все очень просто. Купаться в реке, ну, такой прям деревенский быт. И еще, кстати, важно сказать, что я была не только у крестьянина в гостях, я была еще у Раджи. Угу. Там много раджей, да, это такой титул, который до сих пор сохранился, то есть они не имеют реальной власти, это как, ну, короли, да, такие местные, они не имеют реальной власти, но у них богатый род, они как бы аристократического происхождения, и они должны заботиться о храмах, быть носителями культурных ценностей, они устраивают какие-то вот вечера и ужины.
Церемонии.
Да, церемонии. И как раз-таки я тоже в финале программы танцевала в костюме невесты вот с таким вот огромным золотым чаном на голове. Традиционный балийский танец. Вот, и балийский танец, это, конечно, тоже отдельно достоин внимания, потому что это никогда не про... представление для зрителя, это никогда не про развлечение, это всегда про божественное, это всегда про то, чтобы показать, вот они же двигаются только вот глазами, стреляют тоже вот эти вот выпученные глаза, и ты должен стрелять по определенной траектории, и при том, что я занималась танцами, ну, то есть и мнила себя таким довольно пластичным человеком, это было невероятно сложно, то есть танцевать только там пальчиками, определенным образом, стрелять глазом.
Но, насколько я знаю, это больше очень похоже на индийские танцы.
Да, да, на индийские танцы в целом, наверное, похоже. Там очень сложный протокол, очень четкая, да, траектория движения, и ты вот этим взглядом, то есть интересно, что ты показываешь внутреннюю эту драматургию, это внутреннее напряжение, вот как раз-таки с помощью взгляда, что в тебе как будто бы мечутся вот эти темные и светлые силы. То есть ты танцуешь скорее даже не телом, получается, тело довольно сдержанное, а вот этот взгляд бешеный, который как бы показывает, что тебя постоянно терзают в разные стороны.
Страсти, разрывают.
А что по поводу, в чем отличие еды? Ну, вот тот же самый крестьянин, да, у кого вы там ужинали, у Раджи и в том же самом отеле для туристов.
Я бы сказала, что отличие, наверное, только в подаче и в цене. Потому что любимые вот эти традиционные балийские блюда, они все одинаковые. На базе риса, там наси горенг, наси это жареный, наси аям, ну, в общем...
Рис с овощами,
да,
какой-то, да?
Рис с овощами, рис с курицей жареной. Ну, кстати, я, поскольку за питанием стараюсь даже в командировках следить, есть очень классный суп. Это единственное, наверное, такое ппшное здоровое питание в Индонезии, если кому-то вдруг будет актуально.
А курица с рисом?
Чап-чай. Нет, она там просто там столько масла. Ну, то есть, кого мы обманываем? То есть, там просто масляное масло, все такое супер жареное.
И они это едят каждый день, да?
Да, они это едят. И при этом они тростиночки. Они вообще супер сухенькие.
Что за суп?
Чап-чай.
И что он?
Что в составе?
В составе это просто мечта ппшника. Это... овощи просто варененькие и просто курочка. Ну, то есть прям белок и клетчаточка.
А что они едят на завтрак?
Ой, а они, кстати, на завтрак тоже вот. Наси горенг, это, мне кажется, и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Это жареное что-то, да, рис с овощами.
Рис, яйцо, курица, вот все вот эти
то
вот ингредиенты.
То есть с утра до ночи у них рис один.
Ну, получается, что так.
Ну, это как Китай, Япония, да, очень часто.
В трущобах, вот я была в Джакарте, например, там, конечно, ну, в трущобах вообще только просто пароварка стоит, это вся кухня, пароварка, и в ней рис. Я говорю, а что на завтрак, обед и ужин? Рис, причем вообще без соуса, просто рис.
Без всяких... И дай бог, что рис есть, если это какие-то трущобы и бедные люди. По поводу, если вот такая яркая, прям как у нас, например, Патрики, да, и, не знаю, Скажи что-нибудь. Ну, короче, богатый, бедный. Это вот видно прям население. Вот вы говорите трущобы. Стало быть, вы богатые какие-то районы видели?
Ну, получается, мы сейчас немножко телепортировались. Да, мы сейчас были с вами в вселенной Бали. Мы сейчас с вами телепортировались в Джакарту. Джакарта – это столица Индонезии. Это остров Ява. И там вообще тоже своя атмосфера. Вот я, кстати, просто немножко хотела сделать шаг назад и вернуться к...
У нас 5 минут, Ань.
Я поняла. Ну, вот по поводу благостности балийцев и того все-таки, где они реализуют свою какую-то вот эту животную демоническую природу. Во-первых, это петушиные бои. И опять-таки тот же самый вот этот антрополог Гирц писал о том, что по сути для балийца это вот воплощение его животного начала. Петухи бьются до первой крови, это тоже все очень для них носит не какой-то азартный характер, да, это тоже все очень священно, они изготовляют шпоры.
Религиозные,
изготовляют шпоры обязательно под светом луны определенным, определенный человек это делает, и, конечно, это тоже, как петух, это тоже определенная жертва для темных сил. А темных сил, почему вообще в целом приносят жертвы для темных, казалось бы, да, надо же светлым приносить жертвы, это для того, чтобы в мире был баланс. То есть они именно вот за баланс вот этого темного животного, звериного и светлого. И еще тоже одна такая шокирующая, интересная традиция у них есть. На 18-летие или на свадьбу, если ты можешь себе позволить и накопил денег, ты подпиливаешь себе клыки. Это считается, что таким образом, причем это напильничком, без всякой анестезии, тоже очень это все пышно, нарядно делается.
Я провел языком по своим зубам, так, и...
Да. Прямо они спиливаются?
Спиливают клыки, да, и считается, что таким образом ты выпускаешь свое вот животное начало из своих демонов. И это и по сей день существует, то есть это не ушло в прошлое, это прям актуально.
Не, ну если ты начинаешь это делать, то демоны в тебе, видно, есть. Как спилю, то они из тебя
вышли. Что они есть в каждом, и это нормально, и они это принимают, и в этом, мне кажется, и секрет.
Марина, доставайте бабушку и дедушку и протирать ее от дождя, это не ужасно?
Ну, мне как-то это понятно, но ходить без зубов...
просто ты 3 года ходила в...
Ну, не без зубов, нет, стачивать, чтобы они были...
Подпиливать чуть-чуть.
Да, для того, чтобы они были вот как раз более животными, получается. То есть они выглядят у нас довольно скругленными, да, такую более заостренную форму.
Так, и что Джакарта?
Джакарта очень невероятно лоскутный, разрозненный город, потому что там есть район с небоскребами, ну, как наша, не знаю, там Москва-Сити, и при этом это все не сегрегировано, не отделено на разные районы. Тут же будут у нас трущобы, в которых люди живут в каких-то коробках многоэтажных и, например, могут жить на рельсах прямо рядом с поездом. То есть я была в доме, в котором 5 детей, 2 бабушки, 2 дедушки, жена, муж. Притом они хорошо, муж вообще хорошо разговаривает на английском, я с ним брала интервью. И у них постоянно курсируют поезда, весь дом трясется, и мы вот как раз на фоне этих поездов...
Ну, это
поездов...
пик так любит строить, да. Пам-пам. Да, выбирать вот такие местечки, да, и строить.
И при этом еще есть, например, тоже фрагментами какие-то осколки вот этой колониальной архитектуры. Это Кота-Тоа, такая какая-то голландская Ост-Индия, то есть такой прям какой-то европейский вдруг стиль. И все это намешано. И вот, да, и здесь же кто-то мусор сортирует, здесь кто-то дурианом вонючим торгует вот этим фруктом, а тут же сразу человек идет такой куда-то в офис зарабатывать деньги в небоскреб. И все это как бы вместе и одновременно происходит вот в одном моменте, и ты это можешь видеть, вот просто стоять и сходить с ума.
От такого количества красок,
от такого разнообразия. Всё, у нас минутка остается. Скажите, пожалуйста, почему мы должны смотреть программу «Затерянная в Азии» на канале «Моя планета» с участием Анны Демьяна?
Потому что это... уникальный контент, это возможность заглянуть за фасадную такую туристическую Азию, да, то пройти туда, куда остальные не проходят, потому что это не совсем телевизионный проект, это такая гонзо-журналистика, это возможность соприкоснуться с реальными людьми, с реальными профессиями, с какими-то тайными чит-кодами и проходками.
Уже программа вышла, да? Ее
программа
уже...
выходит. Программа выходит в октябре на телеканале «Моя планета». У нас сейчас 15 лет. мы празднуем, и очень скоро. И там будут и другие страны, не только Индонезия. Прямо сейчас я отправляюсь вам в Вьетнам, в Индию, Непал. Да, и потом еще вам расскажу про остальные страны тоже.
Супер. Друзья, Анна Демьяна, ведущая телеканала «Моя планета», была у нас в гостях. Говорили мы про Индонезию, о ее особенностях. Ищите в сетке телеканал программу «Затерянная в Азии». Спасибо, Аня, удачи. И хороших вам остальных программ ждем в гости. Марина Александрова, оставайтесь на радио, говорит Москва.